От меня требовалось только указать на раны жертвы и сопоставить их с показаниями подсудимых, но, очевидно, это оказалось последней каплей. Я потерял остатки самообладания. Стоило мне взглянуть на фото, как перед глазами вставал ее обезображенный труп, обмякший и избитый, с задранной юбкой и разинутым в немом крике ртом, будто она проклинала меня за то, что я все это допустил. В зале суда было жарко, как в бане. На окнах блестел сконденсированный пар. Я чувствовал, как от духоты сжимает голову, а по спине бегут струйки пота. Когда адвокат закончил перекрестный допрос, на его губах блуждала почти непристойная усмешка, как у подростка, которому удалось залезть в трусики к девчонке, хотя он рассчитывал максимум на поцелуй. Я смутил даже присяжных. Они неловко ерзали и переглядывались. Я спустился в зал, дрожа всем телом. Ноги стали как желе. Один раз пришлось даже ухватиться за перила, чтобы не рухнуть на пол. Обычно после дачи показаний свидетель может оставаться в зале, да и Кэсси наверняка рассчитывала на мое присутствие. Но я чувствовал, что не выдержу. Я знал, что она не нуждается в моральной поддержке и прекрасно обойдется без меня. И, как ни странно, от этого мне становилось хуже. Я не сомневался, что дело Девлина нервирует и Кэсси, и Сэма. Однако им удавалось справляться с этим без видимых усилий. И только я дергался, сходил с ума и шарахался от каждой тени, точно какой-то персонаж из «Пролетая над гнездом кукушки». Мне было не под силу сидеть в зале и смотреть, как Кэсси невозмутимо пытается исправить то, что я испортил. На улице шел дождь. Я нашел паб в соседнем переулке. Трое парней в углу мгновенно узнали во мне копа и непринужденно сменили тему разговора. Заказал горячие виски и сел рядом. Бармен поставил стакан на стойку и, не глядя на меня, продолжил просматривать результат скачек. Я сделал большой глоток, обжег небо, откинул голову и расслабленно закрыл глаза. Парни в углу заговорили о чьей-то бывшей девушке. «Вот я ей сказал, с чего ты взяла, что он должен одеваться, как чертов Пи Дидди? Если хочешь, чтобы он носил кроссовки Nike, так пойди и купи их сама». Они ели сэндвичи, от них разило чем-то острым и перченым, и меня чуть не затошнило. За окном в сточной канаве булькала дождевая вода. Странно. Но лишь сейчас, вспоминая свое выступление в суде и ужас в глазах МакШерри, я осознал, что дела у меня и вправду плохи. Да, я мало сплю и много выпиваю. Шалят нервы, а иногда и воображение, но по отдельности это не так уж скверно. И только теперь, когда передо мной вдруг предстала полная картина во всей ее мрачной и глубокой наготе, меня от страха прошиб пот. Надо бежать, сломя голову, удирать от жуткого и сомнительного дела. Я накопил отгулы и смог бы потратить часть сбережений, чтобы на несколько недель снять квартирку где-нибудь в Париже или во Флоренции и мирно бродить по старой брусчатке, слушая речи на незнакомом языке, а потом вернуться домой, когда все закончится. Но в глубине души я понимал, что это невозможно. Слишком глубоко увяз в расследовании. Не мог же я объявить о Келли, будто меня внезапно осенило, что я и есть Адам Райан. А если бы я придумал любой иной повод, это означало бы признание нервного срыва и конец карьеры. Да, необходимо срочно что-нибудь придумать, пока люди не заметили, что я разваливаюсь на части, и не прислали за мной врачей. Но сколько я ни старался, мне не приходило в голову абсолютно ничего. Я допил горячие виски и заказал вторую порцию. Бармен включил телевизор. Мягкое бормотание комментатора сливалось с шумом дождя. Трое парней ушли, громко хлопнув дверью, и я услышал на улице их громкий смех. Вскоре бармен подчеркнутым жестом убрал мой стакан, и я понял, что он хочет меня выпроводить. Я отправился в туалет и плеснул в лицо холодной воды. Из грязно-зеленого зеркала на меня смотрел персонаж из фильмов про зомби. Рот разинут, под глазами черные мешки, волосы торчком. «Это смешно», — подумал я, с тошнотворным головокружением, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Как это случилось? Как я мог до этого дойти?» Я вернулся на стоянку перед зданием суда, забрался в свой автомобиль, сунул в рот мятный леденец и стал смотреть, как мимо меня снуют люди с опущенными головами и в наглухо застегнутых плащах. Было темно, как вечером. На улице уже включились фонари, в свете автомобильных фар вспыхивали косые полосы дождя. Наконец пикнул телефон. Сообщение Кэсси. «В чем дело, где ты?» Я ответил: «В машине», и включил задние подфарники, чтобы она сумела меня найти. Увидев, что я не за рулем, Кэсси села в водительское кресло. «Уф!» — выдохнула она, стряхивая с волос капли дождя. Одна из них попала на ресницы и потекла вместе с тушью по щеке, превратив ее в женский вариант Пьеро. «Я уже забыла, что это за придурки. Когда рассказывала, как они мочились на кровать жертвы, идиоты начали хихикать. Адвокат строил им гримасы, пытаясь их заткнуть. А с тобой что? Почему посадил меня за руль?» «У меня мигрень», — ответил я. Кэсси стала поворачивать зеркальце, чтобы проверить макияж, но поймала в нем мой взгляд и остановилась. «Я здорово облажался, Кэсси». Разумеется, она уже обо всем знала. МакШерри сразу бросился звонить О'Келли, и к концу дня новость облетит весь отдел. От усталости меня клонило в сон. В голове мелькнула безумная мысль. А вдруг все это только кошмар, вызванный излишком водки, и через минуту я проснусь от звонка будильника и поеду в суд? «Плохи дела», — произнесла Кэсси. «Хуже некуда. Я не то что думать. Голову поднять не могу». Кэсси повернула зеркальце и послюнявила палец, чтобы убрать черную слезу. «Да нет, я про мигрень. Хочешь поехать домой?» Я с тоской подумал о своей кровати, о долгих часах отдыха перед тем, как вернется Хизер и начнет спрашивать, где ее отбеливатель для туалета. Но потом сообразил, что это бесполезно. Все закончится тем, что я буду без сна лежать в постели, вцепившись в простыню и прокручивая в голове свое выступление в суде. «Нет. Перед отъездом я принял две таблетки, боль вполне терпимая. Может, заглянем в аптеку? У меня есть с собой лекарства, все в порядке, поехали». Мне хотелось как-нибудь покрасочнее расписать свою вымышленную головную боль, но хороший лжец знает, когда надо остановиться, а у меня на подобное чутье. Я так и не понял, поверила мне Кэсси или нет. Она смелым маневром выбралась со стоянки, включила дворники и ловко встроилась в уличный поток. «Ну, а у тебя как все прошло?» — спросил я, когда мы тащились по набережной. «Неплохо». Их адвокат пытался намекнуть на вынужденное признание, но присяжные не купились. «Отлично», — проговорил я. «Просто замечательно». В штабе трезвонил телефон. О'Келли вызывал меня к себе. МакШерри не терял времени даром. Я рассказал ему про головную боль. В мигрени хорошо то, что ею можно объяснить все. Она выбивает человека из колеи, она от него не зависит, может длиться сколько ему нужно, и никто никогда не докажет, что ее нет. К тому же у меня действительно был больной вид. О'Келли презрительно пробормотал, что мигрень — это женские штучки. Но я сохранил его уважение, мужественно настояв на том, что останусь на работе. Я вернулся в помещение штаба. Появился Сэм, весь мокрый, в твидовом пальто, слегка пахшим мокрой псиной. «Как дела?» — спросил он. Тон у него был небрежный, но его взгляд быстро скользнул по мне через плечо Кэсси и метнулся обратно. Сарафанное радио делало свою работу.